Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне друг Сережа.
Восемь часов шесть минут, понедельник, 30 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая. Дарья Кнор была по соседству. В ВИПе.
Я пыталась рассмотреть, где вы, не увидела.
Нет, а вот же мы были в ВИПе на Гориллос. Мы были с женой в ВИПе на Гориллос. И поэтому нам там не понравилось, потому что все набились, сели на забор. И запрыгнули на забор по-всякому. И, да, еще было очень смешно. Был же дождь. Нагорилось в субботу. Значит, был скандирующий. Вся площадь скандировала «Закрой зонт». Клянусь. Кто-то крикнул, и народ подхватил. И все ритмично. «Закрой зонт! Закрой зонт! Закрой!» А у меня был рядом парень такой, как это сказать, он упрямый. Знаешь, бывают такие ребята упрямые.
Да.
Он такой говорит, пока музыки нет, зонт закрывать не буду. Что это за профилактика, типа? Mm-hmm. Музыки пока нет, 9:15, 9:20, никого нет. 9:25, никого нет. Какие-то люди пройдут, все орут. Там пройдет какой-нибудь техник, все такие. Ну, около 9:30 они начали, и около 10 закончили. Ну, действительно, пели полчаса, получилось. Но из-за грозы, очень сильно гроза началась. Но смысл в чем? Что еще до выступления все как бы готовились. Как, вот интересно, как ты видишь сцену? Как? И поэтому зонты дико бесили. «Закрой зонт!» Такое скандирование было. Это что-то было, конечно.
Класс.
Да, нет, а я, значит, в этот день отмахал 810 километров на городском мотоцикле, на классике, на «Триумфе» Бонневилле. 810 километров. Я говорю, ну, ребят, ну, если бы я прошел на «Тайгере» каком-нибудь, или на каком-нибудь «Трофе», «Триумф-Трофе», или я бы прошел на «РТ-шечке» BMW, например. Я не говорю на «Гусе», пожалуйста, я говорю на «РТ-шечке». Какая-нибудь «РТ-1200 РТ», если бы я прошел 810 километров, слова не сказал. Потому что на «РТ-шке» нормально пройти 810 километров. Но я-то прошел 810 километров на «Бонневилле». И, короче, у меня... Все, тут покалывает, тут пощипывает, тут ломит. 810, ребята, стоя, потому что она меня долбила взад, я привстав чуть-чуть в педалях ехал, в стременах привстав. Поэтому ноги гудят, все это. Жену посадил на плечи, стою, меня качает. Чуваку говорю, слышишь, дай за забор схватиться. Он говорит, давай, держись. Я стою так левой рукой, держусь за забор.
Ну, даете.
Полчаса отстоял с Юлькой на плечах, она там фотографировала. Вот.
В общем, и хорошо, что концерт закончился через полчаса.
Да, в этот момент я подумал, что лучше всего сделать это как тайцзицюань, когда у тебя на плечах сидит человек, а ты перед этим 9 часов отстоял в педалях на своем мотоцикле. Я подумал, что самое лучшее — это стать в тайцзицюань, то есть полусогнуть ноги не на выпрямленных, а на полусогнутых.
Ну, чтобы совсем довести вот этот вот мазохизм.
Да. Мазохизм довести до предела, в мабу встать. Я действительно попробовал подсогнуть ноги и на полусогнутых стоять. Ну, она у меня легонькая, там, 47, наверное. Да. Ну так, 47, да что нам 47? Господи, мешок картошки, правильно? Мешок картошки, боже мой. Что там жена, боже? Да ничего особенного, правда же? Ну так.
Ну да.
Да, короче, нормально. Потом грянул дождь, это в субботу все. А, молнии всякие. Значит, ребята такие говорят там, ну, значит, те самые артисты. It's raining now. It seems to be raining. Ну, так, по-британски. По-британски, убирая пафос, да. It seems to be a bit rainy today. Там и так далее, что-то такое. Потом выходит, говорит, спасибо. И чего? И уходит. А у них действительно там дождь пошел на аппаратуру, стал заливать. Но я все думаю, там же все-таки напряжение, каблы. Это все-таки по-настоящему для железа даже опасно. Ну, мы будем говорить, да?
Ну, да.
Потом пришло от МЧС предупреждение, что до 12 будет шарашить, 20 метров в секунду будет ветер, порывы какие-то и так далее. Как бы стало немножко неловко. Да, и мы попилили. И мы первые дали новость, между прочим.
Да.
Говорит, Москва, первый за нами уже РИА, за нами дали все. Но мы дали первую новость, потому что я позвонил Сереже Короза, Оля Жаданова здесь была, Сережа Короза. Я позвонил, сказал, что все, прерывали. Что мы еще шли по музеону и оглядывались так, ну, прислушивались, начнут снова, не начнут. Нет, ничего не начали. Хотя дождь, надо сказать, ослабел. Не знаю, может, над музеоном не было дождя, а там-то был, мы не знаем. Вот, но шли через лужи, там грянул дождь по-настоящему хороший. А что еще, что еще? Да, хотел сказать, что Gorillaz приехали первый раз в страну.
Да, и сейчас, сейчас договариваются о сольном концерте в Москве.
Да,
непонятно, они... этим летом или позже.
Непонятно. Они приедут снова на сольный концерт. Очень убедительная музыка, но они не успели исполнить хиты. Не успели. Ну, это, видно, они напоследок держали. Ну, то что-то одно где-то прошло. Но так, в основном пели новые вещи, которые... Видишь, парадоксальная вещь. Люди не любят нового. Ну, как бы нет. Приветствуют и все-все. Но все равно на хитах люди взрываются. Видно, что сердца...
Ну, очевидно.
Сердца фонтанируют.
Хиты новые или старые, хиты всегда круче. Калео относительно новая группа, согласитесь.
Да.
У них тоже есть хиты новые.
Ну что, ну, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот ты, если ты музыкант, ты, да, лично, и ты приходишь... В общем, тоже так же, как все остальные люди, для высказывания. Первыми двумя дисками, я сейчас скажу, может быть, вещь, которая не всем понравится. Первыми двумя дисками ты говоришь, в общем, все, что у тебя на душе.
Да, это правда.
Все, что у тебя на душе, все. Вот ты рассказала, и могла бы уже дальше помолчать.
А бывают исполнители одного хита?
Абсолютно. Да. Но в основном первые два диска, все. Потом там что-то такое, может быть, какое-то перерождение, может быть, кто-то из... Бывает такое, знаешь, что солировал, например, там какой-нибудь Джон Леннон прежде, да, а потом вдруг Маккартни, Let It Be, вот это все. Выходит вперед Маккартни, ну, понятно, что Леннона, как вы знаете, убили американцы, чудовище. А что сейчас идет за музычка?
Случайно включила.
Она вчера писала наверняка. Да, теперь возвращаемся мы опять туда, в Парк Лайв. И переходим, конечно, к Massive Attack.
Да.
На Gorillaz.
Куда мы тоже пошли.
Куда мы тоже пошли? Нет, ну правильно. Потому что я спал все воскресенье специально, чтобы выспаться. Ну, не все, там два часа поспал. Вот, значит, полагая, что Massive Attack пропустить невозможно, это неправильно, это было бы странной выходкой, которую бы мне никто не простил, ну хорошо. Massive Attack. Припилили туда к 8, наверное, 8:15. Значит, не пошли в VIP, неправильно. Почему? Потому что я позвонил в Мегафон ребятам, которые, ну, я знаю, да? Они мне говорят, слушай, а что ты в VIP? Я говорю, ну, я денег истратил. Денег-то истратил, мама, не горюй, на VIP. На 3 дня. Мы купили на 3 дня абонемент.
Да.
Я говорю, мне денег жалко. Я хожу в VIP. Они говорят, зачем ты себя мучаешь? Иди в зону Мегафона спокойно. Мегафон, там из искусственной травы такая лужаечка сделана. Все перед звукачами. Перед звуковой этой сторожкой, не знаю, там, сараем, там, ну, вот все вот эти звуковые facilities. И мы пошли туда. Потом рядом со мной, правда, стоял абонент Билайна. Я его спросил, говорю, какой у вас телефон? Он говорит, Билайн. Я говорю, а у вас, там, женщина, МТС. Я говорю, а что вы здесь делаете, ку-ку? Они меня еще спрашивали, почему у нас такой плохой интернет? Я говорю, почему у вас плохой интернет?
Ах, это Мегафон давил, было... Все,
правильно,
все
надо
сошлось.
Было всех давить их.
Конечно. Все сошлось, у меня тоже не было интернета.
Вот, Мегафон. Потому что это Мегафон организовал. С какого фига? Мегафон поставил свои усиления.
Все понятно.
Поэтому я спокойно эфирил, стримил прямо оттуда.
Да,
в Инстаграме я стримил в этом самом. Потом в Перископе, или как теперь это называется, короче, в Твиттере. В Твиттер сейчас можно лайв выходить, но думаю, что это тот же самый старый Перископ. Но неважно. Значит, я все время стримил, А, значит, эти, которые, которые Билайн и МТС, они сосали лапу, в хорошем смысле этого слова. Ну, так вот, значит, вчера, нет, ну что, Massive Attack хорош.
Я так понимаю, что на Massive Attack было меньше людей, чем на Gorillaz, потому что VIP было абсолютно свободно и вольготно, то есть никаких не было сидящих на заборе.
На Massive Attack, я тебе скажу, почему на Gorillaz было так много, потому что перед Gorillaz был еще Kaleo. И народ как бы хотел одним днем захватить всю эту тему. Первое. Второе, это была суббота.
Ну да.
Потому что воскресенье уже трудновато. Некоторым надо на работу там в понедельник, это, например, мне, да? Ну вот, поэтому я думаю, там сошлось все. Gorillaz и Kaleo вместе. И суббота. Если бы Massive Attack был. Но на Massive Attack мне больше понравилась публика. Вот я сейчас не шучу. Ребята, Gorillaz, я вас умоляю, в смысле, ну, фанаты Gorillaz, я вас умоляю, без, не сердитесь на меня, дурака, ладно? Значит, на Massive Attack публика была, ну, куда как интереснее.
А вот интересно, вы заметили примерно возрастной вот такой уровень? Мне кажется, что были примерно мои ровесники, 30-летний, чуть моложе.
Я вот сейчас, 25. Я не хочу никого обидеть. Вы знаете, как я справедлив и никогда-никогда не допускаю резкости. Вы же знаете. Ну, на Gorillaz какие-то абсосы были. А? Ну, правда. Ну, нет, я говорю, ну, разные были. Нет, очень разные, о чем говорю. Очень приличные тоже. Но какие-то странные люди. Они сосали жижу постоянно.
С
запахом конопли. Я не знаю, где они берут такую жижу. Они все время, правду говорю. Нет, вокруг меня стояли люди. Они сосали жижу с запахом конопли. Ну, может, они куда-то как-то ее добавляют туда, не знаю. Вот, и какие-то были такие. Ну, какие-то очень они странные. Я бы их показывал в специальном Диснейленде. Ну, впрочем, были и приличные тоже. Ну вот, а на Massive Attack, товарищи, да это капелевцы. Интеллигенция. На Massive Attack пришла сплошь интеллигенция. Это были изумительные люди, с которыми, я должен вам сказать, есть о чем погулять по пленэру.
А правда. Я так понимаю, что там в основном были ваши фанаты также
вокруг. На Massive Attack? Да, на Massive Attack вообще просто. Я сфотографировался 50 раз с разными людьми.
Класс.
50. Сначала фотографируйтесь с кем-то, потом говорят, теперь с женой с моей сфотографируйтесь, теперь еще сфотографируйтесь, и так далее, и так далее. То есть, 50 селфи, мы твинфи, твилфи, селфи, в общем, лудили непрерывно.
Надо поискать по хэштегам.
Они не знают, кстати, у меня один такой, о, Растрига Пастушок, я говорю, да. Ну, в смысле, вот вас так зовут, я говорю, да. Ну, в смысле, в Инстаграме. Вот, я говорю, давай, ищи. И, короче говоря, во-первых, это была интеллигенция на Massive Attack. Причем высочайшего пошиба. Абсолютно. Интеллектуальная элита, я бы сказал. Я бы сказал, на Massive Attack это был Версаль интеллектуальности русской. Понимаешь?
Да. Да.
Вот на Gorillaz я бы не удивился, если бы даже увидел депутата. А вот на Massive Attack это был Версаль.
Ну, туда депутатов, я думаю, не пускали. Kaleo и даже Gorillaz это более популярная музыка. Я имею в виду поп. Ну, они, конечно, не поп-музыка, разумеется, но все-таки более популярная музыка, чем трип-хоп британский.
Да.
Понятное дело, что это не
А я искал вас на Gorillaz, Капустыч, а я был на Gorillaz. Я стоял в ВИПе. Сразу, как входишь вот в ВИП, прямо я причалил сразу к забору, и там стоял. С женой на плечах. Вы могли меня... Они курят конопляное масло, говорит 14-й. Завидовать надо молча, говорит Джекпот. Че завидовать? Я не завидую никому ничего. Ребята, Massive Attack были крутейшие. Я единственное, что... А я допустил выходку. Мне жена сказала, ни в коем случае в эфире не рассказывай. Ни в коем случае она не сказала. А? Поэтому я расскажу. Ладно? А? Они прервались на какое-то... Им нужна была перегруппировка, быстро перейти там инструмента от инструмента, еще что-то. В какой-то момент им нужно было перейти. И они прервались, может быть, на, не знаю, 5 секунд. Ну, хорошо, нет. 7 секунд. Ну, как будто, как такой микро...
Антракт.
После чего всеобщее затишье было. Никто не понимал, что делать. То ли это что. И вдруг все услышали душераздирающий крик. Go ahead, lazy bastards! Go ahead, lazy bastards! это был я.
Да ладно?
Да, 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 это был я. Прекрасно. Жена говорит, тебя порвут здесь фанаты. Тебя порвут. Зачем ты оскорбляешь людей? Зачем ты? А?
Да, это смешно.
Зачем ты? Тебя порвут. Ну вот это вот go ahead, lazy bastards.
Мне кажется, Сергей, просто никто не понял, что вы сказали.
Все поняли?
Да.
Все поняли. Я сразу стал оглядываться, на меня смотрели дико, и я стал сказать, ну в хорошем смысле сказал.
И стикер надо было поднять.
В хорошем.
В хорошем смысле. Скачайте стикеры в Телеграме с Сергеем Доренко.
Исчерпывай. Сереж, может, хватит выкаблучиваться?
А это про кого сейчас было?
Вот как это звучит, я не знаю.
Не, а это, подожди, сейчас проверим. Нет, сейчас вот это.
Господи, что он несет?
Вот это хорошо, мне 13-й даже больше нравится. Хорошо. Ладно, слушай, значит, у нас есть... А, секундочку. У нас есть... Мы абсолютно недовольны тем, так же. Я еще, знаешь, у меня был импресарио очень хороший, друг, Энрике Канюки. Он был коммунист, женившийся... Ну, он был... Сначала он был просто портеньо, из Буэнос-Айреса мальчиком, который нашел свою судьбу в 20 лет, женившись на 40-летней владелице парфюмерных заводов. Нескольких у него. Три парфюмерных завода. Значит, три парфюмерных завода... И он стал импресарио и коммунистом одновременно, стал жертвовать ее деньги, этой своей жены, коммунистической партии, ну и так далее. Вот. И он мне рассказал, говорит, Сереж, концерт — это как драка. Бить с правой в первом номере надо и в последнем, обязательно с правой. Первым с правой, ну, чтобы, как сказать, решить исход поединка, а в последнем номере ты должен бить с правой, еще на бесовку тоже. Что? Что мне пишет? Значит, секундочку, я сейчас прочитаю, что мне пишет один из слушателей. Секундочку. Можно было рассказать о концерте, а ты фигню говоришь, пишет мне один из слушателей.
На концерте надо было побывать.
Слушай, а что можно было рассказать о концерте, а ты фигню говоришь. Стыдно. Мне стало стыдно, пишет один из слушателей. И это все, что ты мог рассказать о концерте? Ты вообще? Может, ты не будешь больше ничего говорить о музыке? У тебя не очень получается. Мне концерт понравился? Не говори. Это моя любимая группа, Massive Attack. Не говори, это моя... А ты хрень несешь, пишет мне один из слушателей. Это любимая группа Massive Attack, имеется в виду. Ну вот, слушайте, значит, любимая группа Massive Attack невнятно закончила.
И невнятно, ну, начали
они... хорошо. И там все равно было «Love you, love you, love you».
О,
love
Angel, you. Это просто это лучшее.
Это было самое, да, это было потрясающе. Но они не этот самый, T-Drops не дали.
T-Drops, я была уверена, что они закончат эти.
Я абсолютно
я
уверен.
Я ушла специально...
Они скомкали конец. Ну, и скомкали.
Оказалось... Да.
Скомкали. Ну, давай правду скажем. Ну, давай, где? Ну, давай, мы восполним это негодяйство. Мы восполним это негодяйство. Тащи. Massive Attack скомкали конец. Нет, все было хорошо. Там были надписи. Телеграм работает. Значит, пресса все врет.
Пресса враг народа.
Пресса враг народа и так далее. Но у нас все равно возникло впечатление, что конец произошел внезапно, бесовки не было, как-то очень странно. На бис никто не вышел, ничего. Ну, как-то странно немножко все равно было. Давайте попробуем восполнить это негодяйство. Не, но хиты должны были они исполнить. Есть, конечно, новая из Massive Attack. Есть, конечно. А, секундочку. Значит, Капусточ говорил, что он сидел в ВИПе на скамеечке. Там подальше были такие места на скамеечках. И обнимался непрерывно с женой. Очень интересно. У меня тоже такие позывы от большой яркой музыки. У меня тоже ротоманство возникает, Капустыч. Есть такое, есть. Но надо себя сдерживать, мне кажется. Правда.
Зачем?
Не знаю, ну как из приличия, из чувства приличия. Ладно, поехали дальше. Слушайте, ну хорошо, что еще можно рассказать? Что еще можно рассказать о концерте? Кто был вчера, расскажите мне. Давайте, я думаю, что есть приличные люди, которые были вчера на массиве атаки, которые вдобавок уже проснулись. 7373948, или были во второй день на Калео. На Калео я отдал билет Гудошникову. Гудошников был Леша. Потому что я не знал, вернусь я, но так и вышло, что я не успевал бы вернуться из своей дикой поездки вот этой, которая 810 километров пронесся на мотоцикле в субботу. Угу. И я, ну, поэтому Леша как бы выручил. Он сходил на Калео со своей спутницей. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Йон Йонсен.
Здравствуйте, Йон Йонсен.
Я везунчик, я работаю на спасательной станции, которая...
Вообще!
Которая открывается... Самый лучший обзор на эту площадку.
Слушайте, Йонсен, чего вы меня не взяли? Черт, я рядом зависал бы. С меня была бутылка хорошего вина. Эх.
Пропускной режим.
А я бы пришел с воды. Я бы пришел с воды. А. На этом, это... на супе, стендап-педал. Я пришел бы с веслом такой.
Это самый беспроигрышный вариант был.
Слушайте, а там чуваки проходили, кстати, на пароходах, и мне кажется, тоже слушали. И еще кто-то от Министерства обороны там орал, было дело.
Пароходы специально замедляли ход вечерком, да. Когда они да. уже они работают там часов до 10,
да.
И они в это время, когда уходят...
От Министерства обороны толпа орала там, кто это, тоже собралось?
От Министерства обороны там на той набережной строятся эти... Халявщики, которые...
Да, нет, ну наши люди,
извините. Которым тоже открывается...
Можно я вам скажу? Вот было ощущение у меня в толпе, что там половина пришли как-то так. Ну, как-то не совсем по билету.
Ну, вообще есть такая доля вероятности.
Да, там сидел чувак, вот у меня была на руке... браслетик, да, который был одного цвета, а рядом со мной стоял чувак совершенно другого цвета, мне кажется, он перелез через забор просто.
Это не так сложно, тем более да? там массово народа, но мы, спасатели, ожидали, что кто-то начнет переплывать Москву-реку, но, слава богу, такого не случилось.
Черт, я бы на супе пришел, если бы я знал. Нет, хотя мне страшно на супе, я тут пытался на супе, потом думаю, эти пароходы так быстро идут, ну их нафиг. Столкнут или еще что-то. Нехорошо.
Не-не-не.
Нехорошо. Да. Желтый этот самый надеть. Гудошкин будет сегодня петь. Чего нет? Гудошников был на Калео. О чем вы говорите? Сергей, вы были главным хедлайнером Park Life. Так и был. На самом деле, вчера, пробираясь через толпу, я говорил, что вместо Massive Attack буду выступать я. Клянусь, несколько раз. Разные люди, они смотрели на меня вопросительно, потому что я шел как бы в стену людей, ага. Стена людей, а ты идешь. И я им говорил, Massive Attack не будет, буду я. Это я, сейчас мне выступать. Ребята, пропустите мне выступать, мне в гримерку. И они расступались. Ну, видит, чувак идет безумный, который сейчас будет выступать. Прикинь, что?
Значит... Городской сумасшедший.
Абсолютно. Меня пропускали. Потом...
Я бы тоже пропустил.
Нет, порой дошел, наконец, до места, слушай меня, и вспомнил, что надо в туалет. Прорубился назад, все это дело снова прошил. И потом я пошел снова, про мемы. Мне говорят, почему вы не рассказываете про мемы? А почему?
Мемы были классные, забавные. Как тебе такое Илон Маск? Ну, там, во-первых, было перечисление заголовков из российских СМИ, потом были какие-то просто мемы, да. Потом призывы, значит, к миру, и там мы все в одной лодке, и так далее,
да,
и так далее.
Да.
Вот, ну,
кто-то им подсказал, конечно. Народ грянул, вся площадь заревела, когда было Роскомнадзор блокирует миллионы IP-адресов, но Телеграм продолжает работать. Народ грянул, заревела вся площадь, и потом, и как тебе такое, Илон Маск?
Да, да, да.
Новости. По Малунском посаде умер мужчина, которого избили сотрудники ДПС. Евгения Толстого избили возле бара из-за того, что один из его друзей разбил стакан. Он оплатил ущерб, но сотрудники ДПС предложили ему выйти на улицу. По разной информации, в баре находилось 5-6 полицейских. Трое из них было в форме. Евгений Толстов после драки впал в кому. Позже он умер. И как тебе такое, Илон Маск?
Да.
Да. Хорошо. Сибористствуйте, пока коммунисты да либертарианцы бьются за ваши пенсии. Не даже пенсии, ребят. Прекратите социальное иждивенчество. Прекратить.
Ну, будем справедливы, массив атак и про пенсии, что-то там такое что-то, да, высказывались.
Хорошо. В Анапе школьница умерла после купания в Черном море. В Анапе после двухнедельной комы скончалась 10-летняя школьница из Мурманска, которая вместе с мамой купалась в море, наглоталась воды. Об этом сообщают. Вот я, когда был в Керчи в старое время, ну, в смысле, я там родился, вы знаете. Бабуля мне говорила, ты там в нос как-то чуть-чуть перепускай через нос, там, чтобы полоскать, надо полоскать. Вот. Значит, семья была на пляже. Ребенок ушел под воду. Доставили в местную больницу. Перевели. 20 июля девочка скончалась. Проводятся проверки, экспертизы. Выясняются обстоятельства происшедшего. Россия, 21 век. Ангел, Кристи и Мария. Ну, она Анжелина или Анжелика, да, девочки эти, убили отца. Он их бил, унижал и издевался. Но я в некоторых насиловал. Главная российская криминальная история этих выходных — тренд в следующей неделе. Три девушки убили отца, признали вину, считают, что это они сделали правильно. На Ангелину и двух ее младших сестер напал отец. Они там совсем 18-19 лет где-то, да? Вот, напал отец, пытался убить. Они сумели убить его прежде. Существует и другая версия. Существует версия, что они задумали после унижений, после изнасилования его убить. И бросились, когда он был на кресле, сидел в кресле и смотрел телевизор. Как будто бы они бросились, младшая начала наносить удары ножом, средняя сестра была с молотком, била его по башке молотком и так далее. Мы видим фотографию этого представившегося, правильно я говорю, представившегося? Да. Покойного. Мы видим
фотографию. Нет, он еще не покойный. Он еще как не раз представившийся. Ну, если вы хотите использовать эту терминологию.
Нет, но он того или он живой ходит среди нас?
Того,
он мертвый.
Того.
Он того, он того сего.
Просто, если я правильно понимаю, то покойник — это после того, как уже отпели.
То есть покой, достиг покоя.
Новоприставившийся.
Да. У него огромный крест. Ну, как, огромный не такой, как попы носят, а такой большой, ну, крупноватый крест для обычного адепта. То есть он такой адепт, как это сказать?
Кичливый.
Манифестирующий адепт. Да, он манифестирует свой крест. У него крест. Еще он православный. Хотя сделан крест как скульптурка, как бы. Но там православная вот эта перемычка, как бы наклоненная, как у православных. Вот, он, говорят, что он очень благочестивый верующий, верил в Бога, Вот, девочки, отец пристрастился к наркотикам последнее время, некоторое время назад. А это его изменило, он стал избивать их, мама ушла из семьи, она просто сбежала. Девочки говорят, что отец выгнал маму. Ну, так вот. Секундочку, я посмотрю, у меня много разных статей.
Да, знакомый рассказывает о семье Хачатурян. Вся жизнь сплошной кошмар. Постоянные травмы, как душевные, так и телесные. Девочки постоянно ходили в синяках, со шрамами. Но Михаил не был дураком, и, как правило, они были в местах, которые легко скрыть под одеждой. Домогательство со стороны собственного отца. Могли ли они так? Отвечу, это была защита. Они сделали бы...
В общем, убиты тремя дочерьми.
Знакомые оправдывают.
Убиты тремя дочерьми, житель северо-востока Москвы. Несколько лет издевался над своими детьми, насиловал их. При этом на публике он производил впечатление очень верующего человека. А соседи говорили о нем как о положительном человеке. Ну, хороший, то есть он хороший, положительный и очень такой нравственный человек. Угу. Девочки никому не жаловались. боялись отца. Но они, видимо, договорились, то есть это не было спонтанно, не было... Вот другой источник, я читаю по 360, телеканал 360, говорит, что они... Это не было спонтанной какой-то акции, они договорились от него избавиться, убить его. Когда он сидел в кресле, они напали на него, младший ударил ножом, другая использовала молоток, третья брызгала в лицо отца из газового баллончика. Начался бой, так сказать... Потому что он не умер сразу. Вот, и они его добивали уже на лестничной клетке. То есть он успел выскочить из квартиры. Они его продолжали добивать на лестничной клетке. Его добили ударом ножа в сердце. Прибывшие на место полицейские задержали их по подозрению в убийстве. Ранее сообщалось, что убитый сестрами отец употреблял наркотики, после чего зверел и нападал на них. Вот, собственно, такая история. Скажи, пожалуйста, история чудовищная?
Чудовищная история, при этом девчонки молодые, я, насколько я понимаю, они даже не смогли получить нормального образования. Вот считаю, что их даже не допустили к ЕГЭ. Они пытались учиться, но он не позволял им получать нормальное образование.
Дома отец постоянно кричал, ругался. Однажды он нашел пару волосков от лабрадора, сильно разозлился, заставил дочь расчесывать пса, расчесывать, и съесть всю шерсть с расчески. То есть она расчесывала пса, на расческе появилась шерсть, и она ее съела. То есть отец заставил ее съесть. Он не пускал их в школу, не позволял саморазвиваться, они бегали в школу тайком. Пропустили ЕГЭ, долги по учебе. Значит, дальше, что еще? Что еще? Не смогла жить с таким человеком и мама. Она начала новую жизнь, поддерживала контакт с детьми, но они ей ничего не говорили. Хотели, чтобы она жила счастливо. То есть они хотели, чтобы мать получила шанс. Угу. Она сбежала, в сущности, да? Вот. Есть четвертый ребенок в семье, парень, 21 год. Он ушел из дома, не вытерпев напора отца. Когда Михаил уезжал отдыхать, он приходил домой к сестрам в гости. Но об этом не должен был знать отец, потому что он раз приехал, например, в гости с другом и очень боялся, что прознает отец и зверски будет истязать потом сестер, там, что они упустили и так далее, и так далее, и так далее. После очередного намека со стороны отца на интимную близость старшая дочь пыталась покончить жизнь самоубийством, наглотавшись сам, таблеток. Подожди, намека, значит, он не насиловал ее, намекал. Так что ли? Не знаю. Значит, ей удалось промыть желудок, спасти жизнь. Она пролежала 2 недели под капельницами в больнице. Такой инцидент должен был всплыть, но отец выкрутился. Он дал взятку в больнице, чтобы оформили болезнь, как, просто заболела девочка, заболела. Какой-то другой диагноз и так далее. Так далее. Uh-huh. Где была полиция? Девочки, в принципе, это нам пишет Роман. Дмитрий, девочки, в принципе, сделали то, что должны были сделать в данной остановке. Так что ничего с ними не будет, говорит Дмитрий. Вы знаете, как не будет? Вы знаете, у нас бывает, что... А почему не будет? Вот скажите мне, а почему не будет? Сейчас им в суд, их честь скажет, что... А вот в этот момент он угрожал вашей жизни, например, кидался на вас молотком? Нет. Значит, ответка была, это было убийство. Вот я вам серьезно говорю, давайте спросим, пожалуйста, я очень хочу спросить именно адвокатов.
Адвокатов. Состояние аффекта подсказывает нам Александр Фельдман.
А почему оно не может все время быть аффектом? Почему? Аффект это состояние, которое приходит и уходит. Ну, не может все время быть в аффекте. Аффект это, не знаю...
Вот в этот самый момент они убили.
Здрасте, втроем пришли одновременно в аффект.
Коллективно, я уверена.
Алло, здравствуйте. Может быть? Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, здесь все делается просто. Им нужно добиться того, чтобы был суд присяжных, и чтобы на суде присяжных вынесли невиновные.
Not guilty, и все.
Все, и дальше уже, если будет опять прокуратура подаст жалобу, да, обжаловать решение, это затянется на многие долгие годы. Главное, чтобы поставлен вопрос был перед судом присяжных, что виновны или нет. Да. Неважно, не это в состоянии, если не в состоянии, просто, если присяжные большинство ответят невиновны...
А то... мы с вами понимаем, что ответят невиновны.
Ну, вот надо давить на психологически, подбирать присяжных, с ними работать адвокат должен хорошо, вот, чтобы найти тех людей, которые из жалости просто скажут невиновны, и все.
Невиновны, их отпустят. Спасибо, спасибо большое. А хорошо, дайте мне черный сценарий для них, для девочек. Плохой сценарий.
А плохой сценарий, вот если этого не будет, то это в любом случае обвинительный приговор. Это в любом случае. Только добиваться суда присяжных, и чтобы на суде присяжных был сразу невиновный.
Все. Скажите, ну хорошо, обвинительные приговоры какие могут быть самые, от мягкого до жесткого? Ну, жесткие это групповое по предварительному сговору?
Ну, это они получат 9, девяточку.
Девяточку. Это по предварительному сговору группой лиц. Группой лиц.
Ну, судья больше не будет. Больше 10 она не будет выносить. Она, с учетом всех обстоятельств, она,
да.
Девяточку вынесет, 2/3 отсидят, выйдут. Ну, могут потом на надзорной инстанции касаться, ну, максимум она годик скинет, на надзорной инстанции еще, может быть, что-нибудь такое учтет.
Да.
Ну, отсидят 2/3, 5-7 лет отсидят и выйдут, все.
Я понимаю. Это в плохом сценарии. А каков же их шанс, а кого их шанс получить суд притяжных? Насколько это легко делается?
Это делается легко, потому что статья позволяет попросить суд присяжных, чтобы рассмотрено было.
Да.
Просто здесь, в принципе, просто здесь все зависит от присяжных.
Я понимаю. Спасибо. 7373948. Мы говорим с адвокатом.
Еще ведь отягчающие обстоятельства могут быть, совершенные с особой жестокостью.
Нет, там жестокости не было. Их мысль была его, в общем, убить.
Да, но они...
Так сказать, они могли... Ну, а как? А вот
долго...
она не может... Ну, что долго? Она не может пробить грудную клетку. Я вон свинью колол, и то не мог в сердце попасть. А они, допустим, пытаются в сердце попасть с особой... Без жестокости, наоборот, с милосердием. Но никак не могут попасть в сердце. Культ. А все не так. А все не эдак. Все в косточку попадает, либо в грудину. Говорят, папа, ну что же вы такой верткий? Папа, вы можете что-то чуть-чуть это самое? Покажите пальцем, а мы туда раз. Вот, а он вертится, и все как уж на сковородке. Ну, что хорошего-то? Ясное дело, что приходится подольше чуть-чуть возиться. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я что хочу сказать. Вот все, что перечислили по обстоятельствам дела, там сплошные отягчающие, что группа лиц по предварительному сбору с использованием оружия, но... Здесь насчет эффекта еще сложный момент какой. Если бы он как сидел в кресле, там бы и умер, это одно. А поскольку он побежал, они его догоняли, добивали, то здесь как бы сложно сказать, что это была односекундная вспышка.
Да.
И еще что я хочу сказать относительно суда присяжных. Вот, допустим, суд присяжных оправдывает их, выпускают. Прокуратуру протест, новое расследование, новое задержание, как бы. И так может повторяться несколько раз, и это может, как сказать, длиться очень долго.
Вы хорошо знаете нашу систему. Скажите, наиболее вероятный исход. Вот как будет наиболее вероятный с вашей точки зрения?
Ну, наиболее вероятный такой... что их признают виновными, ну, скажем так, с первого раза.
Да.
И чтобы, как сказать, ну, и волки сыты, и овцы целы.
Да.
И дадут какой-то не очень большой срок, ну, я условно говорю, может быть, даже там с учетом всех обстоятельств лет 7-8. Дело в том, что если оправдать их, понятно, что пусть без конца будут апелляции, будут новые расследования, это может тянуться годами, поэтому... Оптимальный вариант, что виновными и небольшой срок.
Я понимаю.
Но 7-8, спасибо. Вы говорите, это небольшой
7-8 срок. 7-8 небольшой срок.
Ну да, для такого убийства, наверное, да.
Да.
Но там же еще есть отсидели, вот там еще зависит от того, сколько будет тянуться суд.
Ну,
отсидели в СИЗО год за два.
За полтора или за два? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый, Дмитрий, адвокат.
Да, Дмитрий.
Ну, смотрите, в любом случае предварительный сговор имеет место, поскольку они
точно
договорились,
конечно,
что они его убьют. Это раз. Группа лиц, это два, это отягчающие обстоятельства.
Да.
Даже при суде присяжных гражданам, я думаю, что присяжные, а, признают их виновными в данном преступлении, б, заслуживают ли снисхождение, будет задан присяжным вопрос, они скажут, да, заслуживают, почему, потому что смягчающие обстоятельства,
да.
Во-первых, данное преступление было спровоцировано противоправными действиями самого потерпевшего,
да.
Вот. Во-вторых, они находились в состоянии длительного психологического отрицательного воздействия, это,
да,
тоже будет принято во внимание в любом случае,
да.
То есть, скорее всего, они получат ниже низшего предела, возможно, даже каким-то образом наказание не будет связано с лишением свободы, то есть будет отсрочка, кто-то из них там совершенно несовершеннолетний.
17 лет,
там,
и так 17 лет одной, да.
17, одной 17.
Ну вот, тем более, здесь как бы будет принято ко вниманию куча обстоятельств, и я думаю, что они получат какие-то минимальные 40, или вообще могут избежать, в принципе, наказания, связанного с...
Но будут признаны виновными, а все остальное...
В любом случае, это абсурд, чтобы их признали невиновными, даже суд присяжных, что за бред.
Ну хорошо, но вот мы смотрим же кино американское, not guilty, и все, not guilty, и дело с...
Нет, во-первых, там вообще совершенно другая система правосудия, вот, американское кино, а во-вторых...
Американское кино — это еще третья система правосудия, да?
Да, там вообще американское кино, оно что-то другое показывает, даже
да,
в Америке.
Да, да.
Вот. Поэтому тут вот будет, я думаю, что так, как вот я предположил.
Ну ладно, ну а ваши симпатии на чьей стороне?
Черт. Ой, мои симпатии, конечно, на стороне девчонок с одной стороны. Даже не симпатии, а, скажем так, я им, естественно, сочувствую. Какие могут быть симпатии к человеку, который убил другого человека?
Итак.
Симпатии тут вряд ли, это извращение.
Да.
Вот, сочувствие на стороне девчонок, а резкая антипатия на стороне органов как социальной защиты, так и правоохранительных органов, которые, собственно говоря, ну и, в общем-то, как бы...
Нет,
и общество,
есть же которое... такой человек, слушайте, ну вы же читали Иудушку Головлева, помните Иудушку Головлева? Видите, в чем дело? Но он человек броня, он весь в крестах, он весь благочестивый, он весь справедливый, он патриот, он все. Но как к нему подкопаешься? Если бы он был какой-нибудь, сказать, там бомжара, к нему докопаться можно. А это человек броня, вы от него бы отскочили, вот вы бы были в органах социальной опеки или в полиции, вы бы от него как дробинка отскочили.
Слушайте, вот у меня трое детей, я ребенка привожу в поликлинику, и у ребенка синяк, у меня ребенок там плаванием, футболом занимается и так далее.
Да.
Врачи выгоняют меня из кабинета, это здесь, в Москве,
на
молодежке.
Да.
Выгоняют меня из кабинета и его расспрашивают, откуда у тебя синячок, ребенок.
Имеют право без законного представителя?
Ну, как, нет, конечно, но тем не менее врач может сигнализировать, что а тут вот синяки, конечно, они меня не удалят, они мне отдадут ребенка и так далее, но тем не менее напишут записочку, что там что-то нечисто, вот, поэтому смотрят, наблюдают и вмешиваются и так далее. Просто ситуация такая, что вот запугал девчонок этот вот папаша.
Запугал. Так он всех запугал. Соседи говорят, благочестивый, хороший, верующий, справедливый. Все, слушайте меня, он же говорил, за порядок все время, если найдет волосинку от собаки, заставлял шерсть съесть и так далее. То есть он такой справедливый, он как бы за порядок, за орднунг, понимаете, он садюга, к которому не докопаешься.
Ну, да, бывало и такое. Ну, смысл в том, что у меня был клиент, который мне говорил, что я лежал на диване и читал акафист, мне жена плеснула кипятком в лицо. Вот. А когда я разговаривал с ней, предшествовало тому, что он лег читать акафист, он ее там лупил и всячески там над ней издевался. Поэтому тут бывают разные ситуации.
Понятно. Я просто говорю вам о садисте. Я пытаюсь в ваших глазах вырастить образ такого мощнейшего, сурового, строгого, невероятно честного в глазах окружающих Иудушки Головлева, понимаешь?
Mm-hmm.
Который все время приговаривает что-то про родственность, приговаривает что-то про религию, про веру, там, святую, Русь, еще что-то. И ты против него ничего не можешь. Потому что ты понимаешь, что он вербально, он по поступкам, он по отношению окружающих, он всех упрекает, он такой морализатор. Понимаешь, морализатор.
Да.
Он абсолютно как броня. Ты можешь там из дробовика стрелять по бронепоезду, а вот это бронепоезд. Он бронепоезд. Ты ничего не можешь против него. Ничего не можешь.
Но на словах нет, но я думаю, что знакомые, соседи могли заподозрить, потому что такие персонажи, ну, они встречаются, и мы понимаем, что это
да.
маска,
да.
это наносное абсолютно, по щедрину, собственно говоря, абсолютно.
Да, да, да.
И
да.
поэтому я думаю, что умные люди могли понять, что что-то не то происходит. При том, что вот, я не знаю, мы читаем эту историю со слов самих девочек, потом на Мэше я еще читала показания знакомых, непонятно, кто
да,
это.
Да.
И они тоже были в курсе. Может быть, им девчонки эти рассказывали, может, что-то сами видели.
Да.
Ну, то есть тут, мне кажется, были вопросики уже на, ну, на более
да,
ранних
да,
этапах.
Да, 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 да. Хорошо, ладно, давайте, у меня еще вот адвокаты звонят, я хотел бы, чтобы вы высказались. Ситуация чудовищная. Ситуация чудовищная. Сочувствие, конечно, к, ну, несмотря на то, что произошло преступление.
А может быть такое, что они все придумали?
Вообще все?
Ну, да.
Ну, знаешь, мне кажется... Они три девчонки, да?
Ну да.
Представьте себе, что они начнут пороть ножом отца, просто потому что они что-то придумали, довольно странно. Ну, странно.
Есть девчонки, которые в 14 лет поколют ножом кошечек, собачек.
Ну, бывает, да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Знаете, вот в Ереване в 90-х, в середине 90-х был очень похожий случай.
Да.
С единственной поправкой, там, значит, отец... пытался изнасиловать свою дочь, матерый уголовник, просто да. конченый наркоман, он требовал да. от жены и от дочери, чтобы они шли занимались проституцией. Блин, я как вспомню, я не до сих пор тяжело рассказывать про это.
Да.
И, ну, жена сказала, ты ублюдок, у тебя ребенок невинный, как ты можешь такого требовать, а может, как сейчас это поправим. И сын его увидел все это, он убил отца.
Ага.
Вот. И тогда я помню просто, как менты допрашивали этого парня перед камерой. Мента
да.
трясло.
Вот мента да, я трясло. Представляю, я представляю.
Он
я представляю.
Говорил, ты же видел, что он с твоей сестрой хочет сделать. Он, мальчишка, стоял, но я понимаю, как его жизнь изуродована.
Да.
Отца убить. Причем там поправка, все-таки он был матерый уголовник. Это был такой район в Ереване, такой, только собственные дома, очень
да,
такая
да.
замкнутая среда, свои нравы, клановость и так далее, сарицар называется.
Да.
Вот, ну и мент стоял, вот, и парнишку так кивал головой, видно было, что он в каком он состоянии. Так вот, я говорю, вот, как сейчас я слушаю, тем более, что я так понял, что он армянин, да?
Да, хачатурян, да.
Вы знаете, мы не знаем. На самом деле, вы знаете, что, начиная с 30-х годов и раньше, очень много...
Не-не-не, я рожу видел фотографию, он армянин. Стука, чтоб... Чтоб тебе на том...
Да, да, все, не надо. На самом деле, мы не должны допускать подобных высказываний, давайте. Мы не должны допускать подобных высказываний. Я просто хочу сказать, что мне говорят, ну, крики-то было слышно, крики.
Вы а знаете, в школе
а он мог,
тоже?
Он мог их чморить без криков. Существуют разные способы террора, да, как бы он мог... постоянно осуществлять такое психологическое давление без криков.
Mm.
Я еще раз, для меня страшен не кричащий. Вот пойми, я понимаю всяких распутных папаш, нетрезвых папаш, неаккуратных папаш, сказать, грязных папаш, которые, так сказать, это я понимаю. Как бы плохих, то есть есть образ плохого, меня пугает гораздо больше образ хорошего. Вот в чем дело.
Согласна с вами.
Безупречного, понимаешь? Потому что когда он плохой, он входит, грязный, штаны у него грязные, он где-то в подворотне спал в этих штанах, он сам пьяный, носки бросил, чашку бросил, пописал мимо унитаза, там где-то струя полосанула где-то по стене, он скотина, не дойдя до кровати, где-то рухнул в брюках, в которых спал на земле, и спит.
Протокол животное. Всем все понятно.
Мерзкое животное. А теперь возьми хорошего. Вот хорошего, которому никто ничего не может сказать.
И они сами были в психологической ловушке.
В том-то и дело. Мать убежала без девочек. Это очень странно, говорит Серега из Надыма. Это правда странно. Действительно. В движении.
Подъем. В движении.
Движение. Давайте посмотрим. Значит, у меня...
4 балла.
4 балла, да. Москва, наверное, будет оживать, но я думаю, не раньше 10 августа. Так что мы еще пока здесь в мертвом периоде. Хотя 4 балла. Плохо въезжает М2. Значит, с юга заходит плохо. И там на 6 часов по циферблату трудновато на внутреннем МКАДе. Также плохо на внутреннем МКАДе. от Новой Риги до Волоколамки. И Новая Рига адски въезжает в Москву. Плохо новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранятров Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 30 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы, прекрасная. Ты знаешь, я хочу сказать, что большинство силовиков такие. В смысле, очень правильно, говорит, пятитысячный. Знаете, я хочу сказать вот что. А некоторые публикации, которые я прочитал 29 июля. Это что, сегодня уже... Слушай. Как время бежит? Сегодня 30-е. Mm-hmm. Я офигею. 30 июля.
Да.
Я все думаю, 30 июля будет когда-то. Пожалуйста, уже сегодня. Да, 29-го. Я прочитал на «Медузе». «Медуза» прекрасно. Значит, они рассказали о книге «Максимальный репост. Почему нас так легко обмануть в соцсетях». И это Бориса Козловского. Книга Бориса Козловского. Для меня это потрясающее открытие, о котором я, как бы это сказать, ну, догадывался, что ли.
Вы много раз об этом говорили.
Да, много раз. Я много раз об этом догадывался, что консерватизм и либерализм в людях на генном уровне. На генном уровне. Это гены. Это вообще не, ну, так сказать, понятно, что люди учатся еще чему-то. Много чего, много кто учится, меняется, по-разному люди живут, но есть вещи врожденные. И вот эта потрясающая книга, на «Медузе» есть статья о ней с тезисами, книга еще раз Козловского, Бориса Козловского, «Максимальный репост. Почему нас так легко обмануть в соцсетях?» Она рассказывает о том, что было несколько исследований, ну, по крайней мере, одно из них описано. Закрытая база данных IAPS, Международная система аффективных изображений. Там показывают изображение. Вот послушайте сейчас внимательно. Значит, тебе показывают серию изображений. Серия. Может быть, даже они на одном большом листе картинки. И следят за твоим мозгом, за твоим глазом. Что ты делаешь? Люди, либералы, делают так. Ну, давайте, я не буду рассказать все, как это все исследование проходит, да. Это Current Biology, 11 авторов, медики, биологи, эксперт по томограммам и так далее. Университет Линкольна, штат Небраска и так далее. Там разные специалисты. Значит, они выясняют, что ты либералка. И вот они смотрят, как твой глаз бежит по этим изображениям. Изображение. Детская рука с язвой, мухи на еде. Много разных изображений. Они шокирующие. Там какой-нибудь изъязвленный щенок, какой-нибудь еще что-то. И там, я не знаю, лужок какой-нибудь. Как мозг либерала реагирует на эти картинки? Мозг либерала отторгает за миллисекунды отторгает все плохие изображения, неприятные изображения, и переходит к приятному изображению, на котором фиксируется и останавливается. То есть либерал не хочет смотреть на язвы, на мух, на всякого, так сказать, там, на лужайке собачьей какашки, не хочет смотреть, не хочет. Он сразу переходит к приятному, и там уже кайфует. Типа, до свидания, ребята, мне это не нравится. Как поступает мозг консерватора? Ровно наоборот. За миллисекунды сканирует все картинки. Сканирует мозг консерватора. Останавливается на самой кощунственной с его точки зрения.
И рефлексирует.
Рефлексирует. Смакует. Смакует самую кощунственную. Ну, для каждого своя, да? У одного там Мухина и детская, там у другого какашка на лужайке. У третьего там язва на руке ребенка, там еще что-то, больной ребенок. То есть у каждого свое, да? Консерватор фиксируется на самой ужасной картинке. И на ней остается, чтобы пережить эту боль, чтобы купаться в боли,
Теперь мне понятно.
Поэтому понятно, почему оскорбление чувств верующих. Понятно, почему. Они действительно, когда мы удивляемся, мы говорим, а зачем вы оскорбляетесь, например, да? А они не могут не оскорбляться. Они не могут не оскорбляться. Потому что их глаз выискивает самое ужасное. И на этом
и додумывает.
На этом он купается в этой боли. Купается, понимаешь? Купается, плещется в боли. Он не может уйти оттуда. Это абсолютно парадоксальная, казалось бы, фигня. Но почему парадоксальная? Потому что силовики, в основном консерваторы, силовики. Угу. Среди силовиков либералов мало. Ну, вот, известно. Везде, в любой стране, пожалуйста. Не знаю, там, в Анголе, в Бразилии, неважно. Силовики, в основном консерваторы, да? И, казалось бы, если они так боятся... И с ужасом смотрят на страшные картинки. Они даже боятся быть силовиками. Но ничего подобного. Как раз в них возникает некая энергия, некий фервор, чтобы исправить положение. Чтобы ринуться на неприятность и оградить общество от этой неприятности. Понимаешь? То есть у них такие защитные свойства, защитные черты преобладает. Потрясающая фигня, ребят, задумайтесь об этом. При этом либерал. Почему консерваторов больше? Вообще их больше. И почему? Потому что либералы просто в течение многих сотен тысяч лет, ну, там, мы берем счет от гоминид, за 2,5, не знаю, миллиона человек, да? За 2,5 миллиона лет берем, да? За 2,5 миллиона лет. И мы от гоминид ведем счет, где либералы, а где консерваторы. Дело в том, что сотни тысяч лет, многие сотни тысяч лет, можно даже сказать, пару миллионов лет, дела в стаях вот этих вот гоминид и потом человеческих стаях не менялись. Они никак не менялись. То есть, условно говоря, прогресс шел настолько малозначительный, что возникало что-то за 10 тысяч лет, возникало что-то новое. Прежде высекали огонь из камня, а теперь стали вертеть палочку. Ну, вот это, на это ушло 10 тысяч лет, понятно, да? На единственное открытие. Ввиду того, что открытий практически не было, любое пробование нового означало вероятную смерть. Любое пробование нового. И наоборот, защита от нового означала выживание. Таким образом, консерватор больше соответствовал духу времени в течение 2 миллиона лет. Там, ну, как минимум, да? У гоминид и затем у протолюдей, людей и так далее. Консерватор означал сохранение знания и избегание опасности. Либералы просто исчезали. Ну, там какой-нибудь один либерал, например, задумывал, например, я не знаю, сказать, там, с камнем под воду уйти или еще что-нибудь, он просто не возвращался. Или там прыгнуть головой вниз с дерева, и он просто не возвращался. Ну, был либерал, да, и все. То есть это было... Либералам быть гибельно, было гибельно. Понимаешь? Поэтому отсюда вывод. Консерваторы, гены консерватизма, это генное устройство. А эти гены, это может быть проявленность ген, генная проявленность какая-то предрасположенность. Она консервативна в массе людей, либералов меньше.
Да, и до, не знаю, еще 50 лет назад можно было быть консерватором.
Конечно. Ну,
то есть это оправдывалось разными, там, не знаю, условиями жизни.
Когда я купил машину.
Сегодня уже выжить нельзя, будучи консерватором.
Как бы это сказать? Выжить все еще можно. Просто нельзя развиваться.
Ну, это очень сложно. Выжить, как вы выжите без телефона? Выживите без телефона.
На уровне персистенции.
Но это существование, согласитесь. Да. И оно очень зависимо от других людей.
Когда я купил машину в 82-м году, первую машину свою. А любой человек, который купил машину в 30-м году, мог многому меня научить. То есть, условно говоря, есть человек, купивший машину, ну, давай, не 30-й возьмем, 42-й, не знаю, тоже не возьмем, война, 52-й год. Вот какой-то дядька купил машину в 52-м году, например, да? А я купил в 82-м году. 30 лет спустя. Он мог подойти ко мне, и легко сказать мне: Сережа, в прерывателе зажигания проверь дистанцию между контактами, проверь зазор, правильное слово, зазор. Проверь зазор в прерывателе. У меня есть соответствующий щуп. И этот щуп был у него, да, в гараже. И он щуп работал в машине 82-го года, понимаешь, да?
Да.
То есть знания в 20 веке накапливались все еще очень медленно. Это была медленная цивилизация. 20 век – это была медленная цивилизация. Хотя она открыла антибиотики, хотя она открыла авиацию, хотя она открыла космос и массовое автомобилестроение. 20 век все это открыл. По-настоящему в 20 же веке возникает интернет. Все это, понимаешь, 20 век.
Это как стартовая площадка
была. И тем не менее, сам характер жизни в 20 веке был таков, что когда я купил машину в 82-м году, в 82-м или 84-м, ну, значит, в это время человек, который купил машину 30 лет назад, мог меня научить всему, всему. Он мне говорил, надо вот так вот сцепление, вот это, то, все, все, все. Всему мог научить. И я с благодарностью принимал его знания. Понимаешь? Сегодня человек, который купил машину 30 лет назад, может меня научить ничему. Ну, вот сегодня я купил машину, я купил в мае машину, вот, BMW, да? Например, 18-го года, да, соответственно, 8-й, 88-й. А кто-то купил в 88-м BMW. Тогда была переходная модель 86-го года, которая была от старой к новой, 86-го года была переходная. Вот кто-то купил переходную в 88-м, 86-м. Вот этот человек сейчас подойдет ко мне и начнет давать советы относительно моей машины 18-го года издания. Каждый его совет будет кретинистическим. Каждый. Вот все, что он не скажет, будет кретинистическим. Понятно, да? Каждое его слово будет слово кретина. Он скажет, Серег, ну и по-доброму, Серег, вот так, так и так делай. Я скажу А, Б, С, Д, все, что ты сказал, слова кретина. Полные слова кретина. Понятно, да? В этом ускорение. И поэтому быть консерватором сегодня означает быть на задворках цивилизации. Быть на задворках жизни. Быть консерватором сегодня означает быть ретроградом, быть анахоретом, быть музейным экспонатом, быть идиотом в конечном итоге.
А завтра это будет вопрос существования.
Абсолютно верно. Вот спасибо тебе огромное за... Смотри, это просто потрясающе.
Черт, какой ты умный.
Это про меня сейчас было. Ну ладно, нет, можно я тебе скажу? Черт, какая ты умная. Можно отдать тебе?
У меня нет такой отбивки.
Нет, да. Черт, какая ты умная. Понимаешь? Потрясающая статья, ребята. Вернитесь к этой статье, когда сможете. Ладно, поехали дальше. Аочия. Появилось новое слово в русском языке. А? Значит, вы помните, что есть такое слово теперь вкратце? Перескажите. Ну, вкратце, помнишь? Да? А? Расскажите мне. Нет, «Войну и мир» вкратце. Где прочитать «Войну и мир» вкратце? Вкратце. Так прямо и пишется.
Мне больно сейчас.
Да? Где прочитать «Войну и мир» вкратце? А сейчас появилось аочия. Аочая.
И можно оказаться в аочии, я так понимаю.
Да. Ну, ты где-то, и потом ты в чем? В аочии. Это аочия, это... Ну, я бы, вот смотрите, например, все к нам на шоу, пишет Евдокимов шоу. Ну, там, 28. А, Марина пишет ему, супер. А другая Марина, это две разные Марины, пишет, я бы с удовольствием посмотрела в... Аочию. Мое мнение, у вас лучшее шоу в этом жанре. То есть появилось новое русское слово, товарищи. Вкратце. Значит, а теперь еще аочия. Аочая. Вы можете куда-то сходить в аочию. Ну, прикольно же, правда? Слушай, значит, я хотел обсудить этих наших спортсменов, которые получили заслуженных футболистов и заслуженных спортсменов.
Да.
Почему вдруг... Ну, ты понимаешь, это деньги, в принципе, и это критерии.
Деньги за...
Гамова. Мы все любим Гамову. Гамову нельзя не любить. Она из Одинцова. Она блистательно играла в волейбол. И она осудила то, что им дали звание заслуженных мастеров спорта. Футболистам национальной команды, вы знаете, за вступление на чемпионате мира 2018 дали заслуженных мастеров спорта. Спортсмены отреагировали по-разному. Можно так сказать. Они недовольны, в общем.
В основном с недовольством.
В основном с недовольством. Потому что существуют критерии. Да. Должны быть рекорды. Должны быть конкретные, конкретные какие-то абсолютно четкие, понятные критерии, понимаешь? Нельзя просто понравиться, и за это, ну, понятно.
Как,
да?
Знаете, как детям за старание. Ну, так старался, ну, понятно, что слабенький, ну, что? Но он вырвался. Ну, вот, да. И вот его надо поощрить, потому что...
Ну,
вот,
это странно.
Вот ну, сегодня странно. Он нарисовал...
Журова сказала нам, что футболисты были в полушаге от того, чтобы получить заслуженных мастеров по критериям. В эфире, говорит Москва, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова сказала, что считает заслуженным награждение. Ну и дальше ее объяснение. Я поддерживаю, она поддержит. А, не так часто футболистам приходится доходить до 1/4 финала чемпионата мира. За последние десятилетия мы не видели такого успеха. Отчасти им повезло, конечно, с группой, но они показали силу воли, реально красивую игру, говорит Журова, прыгнули, может быть, выше головы. Далее, вот внимание, здесь очень важно. Они были в полушаге от того, чтобы по критериям, по которым дают заслуженного, они бы получили это звание. Они были в маленьком полушаге. Так бывает, как ордена дают. Это совокупность факторов. Скажите, пожалуйста, а... Ну и что? Вот что вы думаете? Мне, например, плевать. Я бы всем дал заслуженного, а сразу народного спортсмена дал бы. И героя Советского Союза, и героя России дал
слушайте,
бы.
Слушайте, ну нам можете плевать, но это...
Всем повезло, что не я президент. Ты не представляешь, да. Как бы я лепил бы вам всем это самое. А?
Я вам не верю.
Почему?
Ну, я вас знаю, как начальник этого...
Я бы лепил всем подряд. Я
изменили бы свою привычку.
Я бы прямо при найме на работу, прямо вот найме на работу, я бы говорил, уже давай делай дырку в этой, в блузке, что-то будем колоть туда орден сейчас. Сейчас будем орден.
Ну да, да. Ну, да.
Прямо,
да. Так вот, да. Это обесценивание наград. Может быть, нам-то как обывателям, как зрителям все равно, может быть, даже и приятно.
Награды и надо обесценить.
Да?
Надо, конечно. Ордена
может
надо.
Может быть, это тоже уже такая архаичная
георгиевские
штука.
Кресты надо
дайте
кидать.
Денег лучше.
Нет, георгиевские кресты надо кидать из ладони просто, чтобы люди шли в бой. Кидать кресты, они за крестами побегут в бой, в атаку. Кидать кресты просто в толпу. Ну, конечно. Все, я с моей точки зрения, я сейчас говорю про свою точку зрения. Если бы я был президентом, значит, чего угодно, какого-нибудь футбольного клуба или собачьей выставки, я бы всем давал кресты, значит, маршалов, сразу все маршалы, и, ну, хотя бы спиток генералиссимусов у меня было бы.
Угу.
Надо девальвировать, конечно, что живем одного. Живем одного, гуляй, рванина. А? Я не знаю, мне кажется,
на
так.
На последние,
да. Не знаю. Вадим Сергеевич. Вадим Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником, прошедшим вчерашней
да.
военно-морского
флота. Да, спасибо, Вадим Сергеевич.
Вы знаете,
да.
Я вспомнил, как писала «Правда» в 59-м году.
Да, что же она писала?
Значит, в это время Никита Сергеевич был в Америке.
Да.
Помните?
Ну, не помню, но я верю вам, верю.
Что? И, короче говоря, да. Эйзенхауэр пригласил его Кэмп Дэвид.
Да.
Чтобы он там отдохнул.
Ага.
А утром они проснулись, и Эйзенхауэр сказал, Никита Сергеевич, давай побежим на 100-метровку.
Ага.
Ну, естественно, побежали. Тот так. Был худой, длинный. Правда писала так. Никита Сергеевич пришел второй, а Эйзенхауэр предпоследний. Уникальная вещь.
Предпоследний. Спасибо. Никита Сергеевич пришел вторым, а Эйзенхауэр предпоследним. Ой, спасибо. Вот да, Вадим, ну, Сергеевич, Вадим Сергеевич просто
точку, да.
В точку абсолютно. Хорошо, ребят, ну хорошо, спортсмен, давайте проголосуем, а? Давайте, спортсмен, я бы всем давал и все, нет проблем. Что сказать? Маршала, всем маршала. Советского Союза, нет, России. Как там сейчас существует? Как?
Российская Федерация.
Маршал Российской Федерации и все такое. Пожалуйста. Всем бы давал. Да что нам жалко в конце концов? Ну что, это же значки в конце концов. Их же можно сделать еще. Они, ну разве нельзя
можно
их произвести?
Можно самим сделать.
Их же можно произвести каким-то образом. Или что, трудно что ли, я не понимаю. А людям радостно. Так это поднимает дух. Хорошо, правильно нашим спортсменам, футболистам дали заслуженных мастеров спорта. Правильно. 134-27-35. Неправильно. 134-27-36. Очень все просто. Правильно нашим спортсменам дали заслуженного мастера спорта. 134-27-35. Правильно. 134-27-36. Неправильно. Неправильно. 134-27-35. Правильно. Правильно, что дали. Правильно. Это хорошо. Ну что, жалко, что ли, я не понимаю. Они хорошие. Такие лоботрясы, такие здоровые, говорят, физическая форма у них хорошая, говорят, там, а? Ну, мне говорил, вот я сейчас не помню, с кем я разговаривал.
Ну, наши футболисты-качки, это вообще признается.
Где-то я в Испании говорил. Правильно, я с одним чуваком говорил в Испании. Он говорит, ну... Ваши футболисты, у них очень хорошая физическая форма.
Да, это все отмечают, что уделяется большое внимание именно подготовке физической нашей.
Ну вот видишь, они отжимаются. Почему они заслужили, значит? Они отжимались. Все это заслуженные мастера спорта. Антон, подожди, вот можно, давай разберем по вокально, вокально-инструментально. Смотри, они в спорте?
Так.
В спорте. Играют мастерски?
Мастерски.
Мастерски, ну уж лучше нас точно. Правильно? Ну, намного
100%. Лучше. Да. По крайней мере, последние игры точно.
Заслуженно отжимались, заслуженно.
Заслуженно.
Заслуженно. Ну, почему же это все? Вот мы оформили им название. Вот они, заслуженные мастера спорта и есть. Остановить. Правильно им дали 16%, неправильно 84%. Правильно им дали заслуженных 16%, неправильно 84%. Пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте, Михаил.
Михаил, прошу вас.
Я должен сказать, что я потрясен. Это не просто какая-то, ну, неловкость. Это наглый бесстыд.
Где?
В 2015 году выдающийся тренер Бесков вышел в финал чемпионата Европы. Это очень серьезно было. И финал состоялся в Испании против сборной Испании. Стадион был окружен танками. Франко был на трибуне. Ну, просто из безопасности. Проиграли великой испанской команде того времени, где 5 человек, Аманчо, Марсинио, Лапетра, Хента и так далее, играли в Реале. Да. Играли 1-2. Бескова сняли. И в «Правде» опять же была статья, как Вадим Сергеевич, что за неудачное выступление. Ну, там политический момент, Франко проиграл. И у нас за серебро на Олимпийских играх не давали заслуженных мастеров. За повторение давали. Понимаете, это не просто снижение критерия. Это вообще-то ребята не виноваты. Чиновники награждают себя в нашей жизни постоянно, ежедневно, ежесекундно.
Да.
Через... И плевать им на все. Они наградили себя. Понимаете, у нас в 66-м году на чемпионате мира, это единственное вообще за всю историю Советского Союза и России, наша сборная попала в полуфинал.
Да.
Так, выиграв у венгров, пройдя итальянцев, заняв первое место в группе. Там никаких Саудовских Арабий не было, понимаете? Проиграли немцев в великой команде Бекенбауэра в 64-м году. Николай Петрович Морозов, это единственный тренер, который довел команду. Ну, ничего подобного сейчас не произошло. И проиграли за третье место португальцам с великим Эйсебио.
Да,
да, тогда ребята почти все из той команды, не все. Паркуян, например, не был заслуженным мастером спорта. Он забил четыре гола. Четыре гола в том чемпионате. Молодой игрок одесского черноморца. Понимаете? И он не был заслуженным мастером спорта. Ну да, Численко, Яшин, понимаете, конечно, известный Шестернев, великие игроки, они уже до этого были заслуженными мастерами. Но я просто потрясен. Ну вот, понимаете, хоть
а существует народный мастер спорта? Какое-нибудь высшее есть звание? Или заслуженное уже самое высшее?
Сергей, я еще два слова скажу.
Давайте, хорошо.
Да. Знаете, в мирное время, вообще-то, в мирное время, после всех бед, потрясений, смертей нашего народа, вот этот спорт, звание заслуженного мастера спорта, это очень серьезная награда, которая выдвигает человека на определенный уровень и народной любви, и личных достижений, и как обратиться. И вдруг мы... 3 дня назад, хаившие этих футболистов, просто не оставлявшие камня на этом тренере. Понимаете, что происходит? Аберрация в стиле вот этого...
Нормально, это нормально. Мы же эмоциональные сущности. Мы мечемся, а у нас... А? Да, маниакально-депрессивные, как Пушкин. Мы маниакально-депрессивные, как Пушкин.
Михаил, как учительница, которая зашла в класс.
Я вам скажу, что это ужасно, понимаете, то,
ужасно,
что
происходит. Ужасно.
И большие спортсмены старые не побоялись никого, ни единой России, никого. И выступили, и Ловчев там, и Журова, как всегда, это кокетство, понимаете, думали.
Ну, все. Михаил, нет.
Михаил, как учитель, который зашел в класс и отругал за то, что все измазались
пушками. И в то же время,
так хотели веселье, а вот нельзя.
Да, и в то же время. И в то же время надо помнить, что существуют моменты, в которые слишком долго была мгла. Слишком долго была мгла. В том числе в футболе слишком долго была мгла, поймите, Михаил. И эта мгла, она вдруг рассеялась. На какой-то момент мы получили какой-то лучик такой сквозь пивную кружку.
Возможно, последний раз.
Да.
Первый и последний.
Да. И вдруг Акинфеев, как это, еще кто-то, я уже забываю. Начинаю фамилию забывать.
Дзюба.
Начинаю помнить фамилию. Дзюба.
Фернандес.
Головин. Фернандес. Видите, я еще какие-то Кокорин. Фамилии помню. Нахрен бы я их выучил, непонятно. Но я их выучил. Но так вот. И они вдруг, это лучик света, солнца через пивную кружку. Почему же не дать им героев России, считай, надо давать. 9:30. Отличная мысль про консерваторы versus либералы, пишет мне 99-й. А когда и почему случилось переключение? Либеральство стало полезным, консерваторство пагубным. При ускорении развития, когда, мне кажется, развитие ускоряется, консерваторство становится пагубным, либеральство становится полезным. Надо быстро менять, надо все менять, понимаете? Условно говоря, прошлогодний снег, это уже прошлонедельное все, уже неинтересно. То есть время ускоряется. Как если бы вы ехали очень быстро, и вы бы обратили внимание, что то, что происходит, я уже говорил об этом примере, когда ты идешь 220, например, 220, ну, тут уже начинает 220-225, ты понимаешь, что в зеркалах вообще нет ничего интересного. Ну, то есть вот в скрепах. Там зеркала — это древность. Но там ничего нет интересного. Там вообще ничего нет, что может тебе помочь. Ну, я говорю сейчас о практической пользе. Ты идешь, вот я ходил, у меня был Evolution. На Evolution я ездил по МКАДу 220, там, 225, 230. Вот, значит, давно, этому преступлению уже довольно прилично, так что это
уже за сроком
поздно,
давности,
поздно, да? Поздно, да, 19 лет назад у меня был Evolution. Я на нем ездил 220-230. Значит, и я хочу обратить ваше внимание на то, что с точки зрения обычной пользы, никакой демагогии, никакой политики, просто пользы. Когда ты идешь 220, все, что происходит в зеркалах, тебе неинтересно. А почему? Бесполезно.
Ну, все смывается в точку, и, в общем,
бесполезно, просто бесполезно. То есть вся информация в зеркалах неинтересна. Потому что бесполезно. Потому что то, что было в зеркале, с точки зрения твоего передвижения во времени и пространстве, есть какая-то беспробудная древность. То есть, понятно, да? Это уже Гильгамеш какой-то. То есть это Гильгамеш. То есть это даже не Рим. Это даже не... Это вообще не ничего, понятно, да? Это не Ур-Халдейский. Это не Ур-Халдейский, это Гильгамеш, который идет в Ливан там дружить со своим другом. Понятно, да? Это вообще абсолютная древность. Абсолютная запредельная древность.
Это и по новостям видно, потому что даже самая громкая сенсация сейчас обсуждается, ну, максимум 2 дня, потом все забывают об этом.
Да, да, да. Поэтому, когда вы идете 220, то, что раньше вы смотрели в зеркала... Теперь вы смотрите вперед. Вот будущее, вернее, прошлое впереди. Прошлое впереди. Скорость такова, что я анализирую прошлое впереди. А вот на горизонте, в линии точки горизонта, ближайшее будущее. Ближайшее будущее. Потому что я переставляю машину взглядом. Я ее переставляю взглядом. Поэтому на горизонте будущее, я его не вижу. Будущее не вижу. Значит... А передо мной прошлое, потому что настоящее превращается в прошлое с такой скоростью, что передо мной прошлое. Понимаешь, да?
Да.
Это же уже неинтересно просто, вообще неинтересно. В этой связи, конечно, и рефлексия по поводу настоящего теряет в известном смысле содержательность. Потому что, когда ты думаешь о настоящем, ты понимаешь, что это не настоящее. Оно, в общем, конечно, уже прошлое.
Но мы еще с вами живем в старой парадигме. Мы, наверное, на стыке, на переломе, да, находимся. И нам будет сложно перестраиваться сейчас.
Путин это понял. Он 1 марта это рассказывал нам. Он обращение делал к Федеральному собранию. Но он говорил, что умение быстро превоплощаться – это, в сущности, зарок существования. То есть угроза... Если мы не будем быстро меняться, то это угроза существованию страны.
Но нам надо себя перевоспитывать уже в осознанном возрасте. А сейчас будут рождаться люди, которые будут с пеленок жить в этой системе, в этой парадигме.
Ну да. Поэтому надо успокоиться, просто понять, что прогресс вступает в конфликт с нравственностью, говорит 52-й.
И это тоже. Но это всегда было, мне кажется.
Ну, да. Всегда любой прогресс вступал в конфликт с нравственностью. Всегда. Да. Но мы не умеем быстро меняться. Не надо нам быстро меняться, Джозеф. А нам не надо быстро меняться. Мы другая часть света. Нам не надо быстро меняться. Мы получили, Джозеф, ружья от поляков, значит, от польской армии, от германской, от немцев. Мы получили флот от голландцев. Вообще, так сказать, и названия все флотские у нас голландские, как вы знаете, да? Мы получили там, я не знаю, ну, мы все получаем от кого-то. Мы все получаем от кого-то. Также мы получили, так сказать, там, какие-то лекарства важные, методы медицинские. От кого-то. Мы все время что-то получаем. Поэтому наше дело не обязательно развиваться. Нам не надо развиваться. Нам надо сохранять скрепы, так сказать, лелеять и так далее. И это и даст нам основание для того, чтобы снова что-то получить. Что-то мы снова получим. Нам продали, говорит Лариса. Ну, продали, продали. Ну, что продали? Продали, но мы получили их как изобретение. Мы их не изобрели. Ружья, флот и лекарства нам продали. Ну, правильно, но мы ничего не изобрели. Мы не изобрели. Валенки нам продали тюрки. Значит, самовары нам продали тюрки. Ружья нам продали поляки. Ну, это, ну, так, да. Мы, наше дело охранять берега Ледовитого океана. Мы от всех должны охранить берега Ледовитого океана. И за это мы купим у всех все. Телефоны, копировальные аппараты, машины. У всех все купим. А сами будем охранять. Сами будем... Тогда мы изобрели покупать? Нет, Лариса. Изобрели покупать народоперекрестков. Изобрели покупать народоперекрестков. Венецианцы и генуэзцы, например, изобрели банки. Понимаете, в чем дело? Значит, и так далее. Поэтому мы всегда все получаем уже готово. То есть другие народы изобретают. Либо русские, которые от нас сбежали. Всевозможно, сикорские и так далее. Русские, которые от нас сбежали, действительно очень много изобретают. То есть, оказавшись в иных, скажем так, системах, русские начинают быть изобретательными, интересными и очень умными. Это выясняется потом. А здесь они предпочитают не высовываться. Вон, высунулся в пользу Вьетнама какой-то человек опять. В пользу Вьетнама крал эти самые. Мне так обидно стало. И это, кстати, арестованного по делу о госизмене. Нового Алексея Тимирова арестовали, который продавал вопросы электропитания подводных лодок Вьетнаму. Это же он, Вьетнаму. Это говорит о целом ряде проблем. Это говорит о том, что появляются какие-то молодые новые страны, но если это не шутка, если это плохая шутка, то я прошу прощения и отзываю свое высказывание. Но если это не шутка, то Вьетнам становится более интересным. То есть они уже у нас крадут всевозможные там, способы построения подводных лодок.
Вот видите, у нас есть что украсть.
У нас есть что украсть.
У нас есть что взять?
Ну, можно я тебе скажу. До этого все это украла ГРУ. До этого все это украла ГРУ. ГРУ вывозила целые английские самолеты. Целиком. Через Арабскую Африку. ГРУ вывозила целые самолеты. Ты не представляешь степень, в которой ГРУ помогала изобретательности тутошнего ВПК. ГРУ просто очень много вопросов решала. Очень много. Слушай, хорошо, в Волгограде я про консерватизм и про все. Я с удовольствием участвовал, ну, с восторгом в праздновании 1030-летия христианства на Руси. И я напомню, что это был крестный ход, он начинался в Кремле, и он закончился, если я правильно понимаю, если я правильно информирован, у памятника князю Владимиру, который, с моей точки зрения, еще раз я говорю, только о своей точке зрения, ни о чем другом, безусловно, был самым... Ну, я считаю, что в России было три величайших космополита, которые принесли России...
Тот самый прогресс?
Принесли России прогресс.
Самый либерализм?
Да. Ребят, вот давайте я перечислю. В России было три, с моей точки зрения, величайших космополита, которые отвергли и издевались над всем русским. Угу. Они отвергли и издевались. Ну да, есть претендующая на эту роль тоже Екатерина, которая отвергла и издевалась, и провела секуляризацию монастырей, то есть отняла у них крепостных. У монастырей отняла, у монастырей... Ну, вообще, у церкви отняла очень много Екатерина. Но все-таки, если Екатерину поставить чуть в стороне, потому что настоящим революционером ее не назовешь, у России есть три великих космополита, презиравших, отрицавших все русское, это, безусловно, князь Владимир и Петр I, великий Петр I, и великий Ленин. Вот, вот три великих космополита, да? Перечислим сверху вниз, так сказать, по времени. Пойдем, скажем, что Ленин принес социал-демократию Европы, марксизм, европейскую концепцию, которая призвана была дополнить и восполнить отсутствие в России когда-либо возрождения. В России никогда не было возрождения. Да? В России никогда не было буржуазной демократии. В России никогда не было понимания, сущностного понимания ценности человека. Никогда. И вот Ленин приходит с этими словами. Все на благо человека, все для блага человека. Значит, что главное, главное человек. Да? Это с опозданием на 600, там, на 600? На 600, да. С опозданием на 600 лет после Европы Ленин приводит гуманизм в Россию. Гуманизм. На самом деле, мы понимаем, что он потом говорит, стрелять. На самом деле, мы понимаем, что практика,
ну, понятно, возвращает что его применение.
В Россию. Практика возвращает его в Россию. То есть он начинает действовать по-русски. Но сама идея, с которой он сюда приезжает, она заключается в гуманизации. В гуманизации и в восполнении возрождения, в сущности. Он говорит о ценности человека, о служении человеку, о рае на земле для человека. Это все гуманистические воззрения Ленин приносит из Европы. Другое дело, что практика не получается, но в России просто не получается. Ну, слушай меня.
А так ли важно в таком случае то, что он приносит какие-то идеи? Потому что эти идеи приносили до него много раз.
Он понимает, что здесь просто не удержаться у власти, если не расстрелять 200 человек, расстрелять, примерно наказать город, расстрелять. Ну вот, Владимир Ильич начинает жить здесь и сейчас, здесь, в России. Здесь, в России, гуманизм не прокатывает. Но Владимир Ильич, это человек, который приносит европейские идеалы, чтобы разрушить все русское, косность и так далее. Знаете, с его точки зрения. Он сам говорит об этом, что мы отсталая страна, мы социально отсталая страна. Он говорит об отсталости. Перейдем к Петру Первому. Петр Первый, как вы знаете, так сказать, знаменит высмеиванием всего современного ему русского. Высмеиванием одежды, способа ухода, так сказать, там, за волосами, за бородой, вообще всех...
Этикетом.
Всем этикетом русским. Он издевается последовательно. Он запрещает патриаршество на Руси. Запрещает просто. Он его запрещает. Кстати говоря, а Ленин возвращает. Ленин вернул патриаршество.
Ну, кстати говоря, да.
А Петр Первый запретил патриаршество. Петр Первый проводит в своем городе Петербурге прекрасные большие шутовские парады, которые шутовские, как крестные ходы. То есть он издевается над чувствами верующих. Петр Первый издевается над чувствами верующих, проводя шутовского патриарха во главе шутовских крестных ходов. Шутовские патриархи у него ходят. Ну, эти клоуны. Значит, и он издевается над верующими. Он забирает могущество церкви. Он забирает земли и крестьян. То, что он не успел, завершила за ним Екатерина Великая. Екатерина Великая отобрала остатки. Но Петр Первый начал кошмарный, страшный удар по православной церкви. И кроме этого он вводит, конечно, так сказать, там воинский строй западный, флот западный, все западное, навозит сюда в Лефортово целую кучу немцев и так далее. Уже были, но он их и новых приводит немцев. Он привозит немцев в академию, он привозит в академию наук. Немцев, как можно больше, включая Кнорра, кстати.
Да, но это уже, правда, Екатерина, но...
При Екатерине, Екатерина, которая продолжает везти сюда немцев массово, приезжает и Кнорра. Наконец-то и Кнорра приезжает, да. Ну вот, слушайте, значит, это Петр Первый. Он издевается над всем современным ему русским, издевается. И, безусловно, привозит все европейское. Князь Владимир...
Кстати, тоже во многом действует по-русски в итоге.
По-русски в смысле жестоко.
Да.
Жестоко, как это здесь принято. Чтобы быть понятным, он действует понятно. Потому что, а понятно, это жестоко. Значит, князь Владимир привозит сюда европейскую цивилизацию, европейские воззрения, женится на дочери самого влиятельного чувака в окружающем мире, Базилевса. Он женится на дочери Базилевса. Так, как если бы сейчас Путин женился на дочери Трампа.
На Иванке.
На Иванке. Вот если бы Путин сейчас женился на Иванке Трамп, это было бы то же самое. То же самое. Понятно, да? То есть князь Владимир женится на дочери Базилевса. По просьбе Базилевса немедленно отправляет русскую армию в Армению, чтобы русские легли костьми за интересы Базилевса. Он отправил русскую армию воевать против персов. Тогда с Персией была все время непонятка у Византии. Он отправил русских погибать за интересы своего тестя, да, тестя. Значит, он женился на Иванке Трамп, отправил, вступил в НАТО и отправил русскую армию воевать за интересы, вот эти натовские интересы против персов. Вот и все. Но это суровый чувак. Это суровый чувак. Кроме этого, он отправил своего дядю Добрыню топить в крови Новгород. Да, в Новгород. Топить в крови Новгород. Вы знаете, как победили в Новгороде, да? Вы знаете, что новгородцы были очень стойкие и стойко вели бой с киевлянами. Не пускали киевлян. Бой шел до тех пор, пока киевляне не послали отряды поджигать дома новгородских воинов и в особенности воевод. И когда новгородские воеводы увидели, что горят их дома с женами и детишками,
сломались.
Они сломались и побежали спасать жен и детишек.
Да, да. Новгороду, конечно, везет в кавычках.
Новгороду везло, да, потом его топил в крови Иван Грозный. Иван Грозный, да. Потом топил Новгород в крови, но до него топил в крови Новгород Владимир Креститель. Ну, дядю он отправил, Добрыню. Вот, и там решился исход битвы тем, что Добрыня велел поджечь жен и детей новгородских воевод. И когда вот те увидели пожары в собственных домах, они дрогнули. Вот, поэтому и запретил русскую веру, да? Он запретил русскую веру и сказал, вера будет греческая, точка. Какая вера будет? Та, которая у моего тестя. У моего тестя вера правильная, а вы уроды, и все. Вот и весь сказ. Но это суровый поступок. Это суровый чувак. Я напомню, я не первый раз об этом говорю, но, как ни парадоксально, эти трое великих...
Прогрессиста.
Три великих прогрессиста знала Русь. Три великих прогрессиста. Все они уничтожали все, что видели русское вокруг себя, современное им русское. Уничтожали. И запрещали его. И вводили европейское. Князь Владимир, Петр I, Владимир Ленин. Три великих человека. И всех трех их почитают на Руси. Это парадоксально может показаться. Это может показаться парадоксальным. Они запрещали все современное им русское. И их почитают. Вот что об этом рассказывал я. Кстати, черт знает когда. Ты знаешь, я сейчас нашел свой ролик, который 15-го года. 15-го года. Это же черт знает когда, товарищи. Даже невозможно поверить, что такой год существовал. Послушайте.
Остального воздвигнуть. Вот как это выглядело.
Нет, на сейчас, секундочку, сейчас мы
любая посмотрим. Духовность на первом сыне рабыни.
Сейчас, я верну к этому самому секунду. Я верну вам несколько слов из 15-го года.
Отменен навеки. А знаете, каким бы был князь Владимир, сын рабыни, живи он сейчас. А я-то вот очень хорошо знаю. Он был космополитом. Он презирал провинциальность, он презирал ксенофобию. Он хотел открыть Русь миру и мир для Руси. Князь Владимир хотел стать частью самых трендовых, самых модных, самых классных евросоюзов того времени. Пришел бы князь Владимир сегодня, он для начала послал бы нахер всех патриотов самым торжественным и неумолимым образом. Я потому говорю об этом с уверенностью, что Владимир на Руси запретил веру русскую и принес веру греческую и заставил оставить веру русскую и заставил принять веру иностранную. Задумайтесь, врубитесь, он запретил веру отцов и дедов. Он был больше, чем Ленин, Он был Лениным того времени, только в 100 раз круче, чем Ленин, понимаете? Он был дико своевольным. Он оставил от разных баб 25 детей. Он послал дядьку своего Добрыню крестить новгородскую землю кровью. И за веру русскую Добрыня, дядька Владимира, резал беспощадно, заставлял принять веру иностранную. Поэтому я думаю, живи Владимир сегодня, он бы прям мгновенно принялся бы за старое. А для начала он запретил бы нынешнюю веру русскую и принял бы веру самого могущественного соседа поблизости от Руси. А потом бы он заключил военный союз с самым мощным соседом и отправил бы русскую армию воевать на Ближний Восток. Вы знаете, что Владимир послал русскую армию русов того времени воевать в Армению против врагов Византии? Он это сделал, да. А еще князь Владимир женился бы на дочери Обамы. А еще князь Владимир вступил бы в Евросоюз. А еще князь Владимир, я никого не хочу обидеть, живи он сегодня, он обязательно вступил бы в НАТО. Всего вам доброго.
Ну вот эти три великих, три абсолютно великих, почитаемых мною революционера, Владимир, Петр I и Ленин, делали революцию сверху, абсолютно, абсолютно изумительной воли люди, и они создавали прорыв для России, прорыв и рывок в будущее. Все трое. Владимир великий абсолютно, Владимир Креститель великий. И почитаемый мною персонаж, Петр Первый, великий, через колено ломал, великий, Ленин, великий.
Но мы с вами буквально 15 минут назад поняли, что, обсуждая предыдущую тему, что еще вчерашние методы вообще всего уже не работают сегодня, а завтра, завтра они не будут работать 100%, никаких революций сверху, вообще никаких революций. Ну, сейчас сверху стираются границы государства.
Но эти трое провели революцию сверху. Границы времени и пространства. А сегодня мне понравилась очень фраза Никлессы, Александр Иванович. Он написал сейчас недавно опять, сказать, прекрасную статью, я ее читал, я ее репостнул даже где-то. Мне кажется, может быть, в Твиттере. Я думаю, что там была одна блистательная, ну, там, кроме того, что она вся блистательная, там была потрясающая фраза: «Современная Россия противостоит не Америке и Китаю. Современная Россия противостоит совокупному Илону Маску». Маску. То есть, понимаешь, в чем дело? Мы боремся, ну, мы по старинке полагаем, что центр мироздания или структурность мироздания определяется государственными устроениями, да, какими-то. И в этом, конечно, колоссальная ошибка, наша недальновидность и близорукость. На самом деле, человечество ведут такие Илоны Маски.
Конкретные личности.
Да.
Это бунт личности, вот как раз Никлесса писал про бунт личности.
И вот современное человечество идет за Илонами Масками. И государственные машины успешны в той степени, в которой они поспевают за Илонами Масками быть полезными. То есть, условно говоря, те государственные машины, которые полезны Илонам Маскам, будут жить.
Кстати говоря, начал эту тему Стив Джобс, я считаю.
Ну да. Те государственные машины, которые не полезны Илонам Маскам, жить не будут. Ну, просто не будут, и все. Понятно, да?
Угу.
Ну, ладно. Я думаю, что будет очень мило, если вы перечитаете послание Путина 1 марта, в котором он ровно это говорит. Либо мы меняемся, либо мы не существуем. Все очень просто. В наших краях, говорила Черная Королева в Зазеркалье, для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать. А для того, чтобы хоть куда-то двигаться, надо бежать вдвое быстрее. Поэтому, товарищи консерваторы, вот я, так сказать, поздравляю вас. Вы тащите Россию к гибели. Гибели, да. Ну, я не знаю, может быть, так тому и быть, не знаю. Я не знаю, ну, я просто робею. Против вас же не пойдешь, вы же скрепные.
Мы прорвемся.
Не, мы не прорвемся, они сделают свое дело. Консерваторы, за вами будет победа, товарищи. Все, в движение.
Подъем. В движении.
Адское положение на Горьковке. Абсолютно адское. Это была... Подожди. Балобанова. От Балабанова до Балашихи абсолютный ад. Кроме того, что я вам говорил, 3 балла в городе. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 30 июля.
Подъем.